Ольга Назарова. Серия «Абсолютно неправильные люди». Книга 15. Брат и сестра. Текст читает Игорь Гмыза. Глава 1. Брат и сестра. Александр Александрович Свешников терпеть не мог женщин. Вот просто на дух не приносил. И надо же было такому случиться, что он вдруг осознал себя собратом по духу знаменитого романтического героя. Прямо как этот, как его. А, мистер Дарси из романа «Гордость и предубеждение», чтоб ему, злился Александр, вышагивая в своем рабочем кабинете и пиная попадающийся ему под ноги стул. Стул был не виноват абсолютно ни в чем, но настоятельная необходимость выпустить пар вынуждала Александра футболить несчастные мебеля. О нет, дело было совершенно не в романтической влюбленности. Как уже было сказано выше, почти всех женщин на свете Александр Александрович терпеть не мог. В сущности, это было объяснимо, если учесть, что некоторое время назад он имел несчастье попасться в когти одной весьма алчной особы. Вопрос был вовсе не в банальной жадности. София Калязинова не нуждалась в его деньгах, у самой хватало. И совсем не деньги она добывала из тех бедолаг, которые попадали ей в руки. Ей были нужны эмоции, и чем сильнее, чем ярче, тем лучше. Она выбирала жертву, как правило, человека с сильным характером, такие горят сильнее, а потом не мытьем, так катанием вызывала в нем влюбленность. Нет, лучше, конечно, любовь, ну, это уж как получится. Дальше человек какое-то время пребывал в иллюзиях, а потом следовал как можно более жесткий разрыв, чтоб посильнее были чувства бросаемого. Чувства бывали весьма активные. Настолько активные, что один бедолага чуть было из окна не вышел, хорошо в последний момент удержался. А кое-кто, осознав, что с ним просто играли, и вовсе собирался добраться до самой Игруньи с не очень-то хорошими намерениями. Правда, на такой случай у нее было личное детективное агентство, сотрудники которого и страховали свою работодательницу в экстренных ситуациях. Кстати, о Свешникове София жалела. Нет-нет, не о том, что долго и с удовольствием обламывала его мечты, растаптывала в прах его чувства, наслаждаясь своей властью, сияя отраженным светом чужих эмоций, поглощая их, а о том, что он довольно быстро догадался, что происходит, не стал кидаться к окнам, нырять в прорубь или выдавать какие-то эмоции лично ей. Он даже не старался намеренно избегать с ней встреч, изображая наглухо закрытые крепостные ворота, «стучи, сколько влезет», «Говори, что хочешь, в ответ ты не получишь ровным счетом ничего, кроме ледяной вежливости и годливого презрения, каменной стеной стоящего за этой вежливостью». Сам Свешников после этого люто запрезирал всех женщин, кроме трех — матери, бабули с материнской стороны и... той самой особой, из-за которой он в полной мере ощущал себя мистером Дарси из «Гордости и предубеждения». «За что? За какие прегрешения у меня такая дурища сестра, а?» — шипел он, в очередной раз отшвыривая от себя многострадальный стул. «Замуж она собралась за натуральнейшего Альфонса! Да про него все знают, что он содержанка, в смысле содержанец. Но моя шляпа-сестрица именно в него влюбилась». В голове проносились какие-то смутные воспоминания о методах решения подобных проблем. «Отослать ее в деревню? Да у нас сейчас в любой деревне связь интернет. Она тут же позвонит тому подлецу или напишет ему, где ее искать. Вызвать гада на дуэль? Да, хорошее было времечко, когда можно было практически законно пристрелить негодяя. Хорошее, но уже прошедшее. А сейчас что можно сделать? Попросту набить морду? Мысль была неплоха. Беда только в том, что, несмотря на неплохую форму самого Свешникова, при встрече с Альфонсом физиономия пострадала бы скорее у Александра. Паразит-содержанец, понимая, что желающих подправить ему идеальный профиль будет предостаточно, всерьез занимался борьбой, еще больше впечатляя этим восторженных поклонниц. «Да что делают с младшими сестрами, которые творят такое безумие?» — взвыл Свешников, в очередной раз встретившись со стулом. «Что?» Он вовсе не был братом-самодуром, который вмешивается в жизнь сестры, напротив. До сегодняшнего дня был уверен, что она сама как-нибудь разберется, чай не маленькая. 22, как-никак. Но после визита сестры с представительным молодым человеком к их бабушке и представления этого типа маме в качестве жениха, а также всяких разных очень интересных вопросов, например, «А чья это квартирка? Бабушкина, правда? Они тебе достанется». «Ну, милая, да ты у меня богатая невеста, оказывается». Или рассказов о некоем бизнесе, который он собирается замутить вместе с любимой, как только они поженятся. «Да все на мази, Анхин знает все детали, готова участвовать». Александра пробрала некое подозрение, нехорошее такое. А когда он уточнил имя и фамилию этого чудесного типа и навел справки, подозрение упало в обморок, а потом воспряло с воплями: «Ну, я же говорила!» За пару часов Свешников узнал про гада все, даже больше. И чем дальше он узнавал, тем хуже ему становилось. Нет, привлечь его не за что. Он честно разводится со всеми своими женами и только потом начинает всерьез ухлестывать за следующей влюбленной овцой. «Слушай, а почему ты спрашиваешь?» — поинтересовался у Свешникова его знакомый, расслышав странный скрежет из динамика собственного смартфона. Ответ его и порадовал, с динамиком все было в порядке, и расстроил. С овцой он явно погорячился, раз непрошибаемый Сашка зубами скрежетать начал. Следующий ответ на заданный Сашкой вопрос он обдумывал тщательнее, но, увы, увы, ничего хорошего сказать не мог. «Нет, вот про это ничего не слышал. Если уж этот гад когти в очередную дур, в смысле, в жертву запускает, то пока все деньги с нее не добудет, не отцепится. Слушай, Анька что, что-то имеет?» «Да», — выдохнул Свешников. «Родители квартиру на 18 лет подарили, а еще дед наследство оставил. И бабуля, добрая душа, квартиру завещала. Да пусть бы, мне не жалко. Так она ж сказала это перед тем глистом». «Уй-ё!» — присвистнул приятель. «Попала, Анька. Прости, но это правда». «Да я понимаю, что правда», — признался Александр. «Что делать, не знаю». А что-то делать было нужно, хоть тресни. Дело в том, что Аньку он нежно любил примерно с четвертого дня ее жизни, когда мама вернулась с ней домой. Тогда встречать их из роддома собралась куча родни. Они, сообща, прибыли к Свешниковым, начали шуметь, каждый норовил подойти к кряхтящему свертку что-то высказать. Потом все переместились в гостиную, где принялись праздновать сдерживаемые там от новых поползновений посмотреть на нашу красавицу бабушкой и отцом. Уставшая от всего этого мама уснула в кресле, а Сашка, которому в тот момент было уже 11 лет, заглянул в детскую кроватку, куда положили содержимое свертка. Так-то он изображал принципиальное безразличие, но принесли чего-то, да и ладно. А вот тут подкрался, глянул и увидел, что на него смотрят два надиво синих круглых глаза. «Анька?» — глупо спросил Сашка. А она взяла и улыбнулась. Да, ему потом все тысячу раз сказали, что грудные дети и видят-то еще неважно, и улыбаться осмысленно не умеют. Только 11-летний Сашка точно знал. Взрослые так часто всякую ерунду говорят, что и это наверняка ошибка. «Ну как же она не видит, если смотрит прямо на меня, и если я сдвигаюсь, она переводит взгляд? Ну как же неосознанно-то, как? Если она улыбается мне, вот смотрит и улыбается». Наверное, он был неправ, но именно эта застенчивая младенческая беззубая улыбка, от которой у Ани на щечках появлялись ямочки, покорила старшего брата сходу. А еще была та проклятая нянька. Сашка, как нормальный мальчишка, не собирался возиться с грудничками. Еще чего не хватало. Но мама после родов никак не могла прийти в себя. Отец решил увезти ее на море. На хозяйстве осталась папина мама, а с Анькой — няня Вера Антоновна. Неладное Сашка обнаружил быстро. Анька, которая в свои 3 месяца уже вовсю держала головку, лежа на животе, тянулась за игрушкой, громко смеялась, узнавала всех членов семьи, лепетала что-то непонятное, но очень нежное, вдруг начала плакать при виде няни, кукситься и отшатываться от протянутой руки. «Бабушка, мне кажется, няня Аньку обижает». Разумеется, со своими подозрениями пришел к ближайшему взрослому, оказавшемуся в его доступе. «Ой, Саша, ну что за глупости? Иди, не мешай мне». «Но, ба, не называй меня так. Все нормально, Вера делает. Просто твоя мама распустила ребенка. Это все дурацкие новые веяния. Кормить по требованию, с рук не спускать. Вот результат. Мы кормили по часам, по первому писку не подскакивали, потому что все работали не так, как сейчас, шаляй-валяй. Короче, иди, Саша, не лезь не в свое дело».
Однако Сашка не считал, что это дело не его. Он несколько раз в день, когда приходил из школы, заглядывал в детскую и ни разу не видел, чтобы нянька занималась Аней. Та постоянно болтала по телефону, не обращая ни малейшего внимания на крик его сестры. В конце концов он не выдержал, пришел к кроватке, обнаружил, что сестра вся мокрая, уже зашедшаяся в крике, разорался на няньку, а потом был отруган бабушкой. «Я тебе сказала, чтобы ты не лез не в свое дело. Вот и не лезь, иди к себе. Мешает писк, наушники надень. Я твоей матери давно говорила, что она тебя распустила и дочку также воспитывать хочет. Вот приедет и увидит, как надо обращаться с младенцами. Анька будет жить по режиму, все по часам».
Возможно, кто-то и плюнул бы на все это, но только не Сашка Свешников. Он втихомолку поставил на полку камеру, недавно подаренную ему отцом, и замаскировал ее всяким мелким барахлом. Через несколько часов его родители вылетали обратно. «Да что случилось-то? Чего вы примчались?» — возмущалась бабушка. «Опять или что-то померещилось?» «Что с Аней? Да все отлично, живет по режиму, как и должна». Невнятное рычание ее сына, который за шкирку выволок няньку из детской, ее слегка смутило, а показанные кадры съемки с камеры внука, где няня без малейших сомнений отвешивала плачущей Аньке шлепки, когда ей надоедал детский крик, заставили закрыть рот. Правда, ненадолго.
«Ой! Да я ж не знала. А почему мне Саша это не сказал? Саша, зачем ты сдернул родителей? Надо было мне сказать, я бы разобралась. Ты понимаешь, что не дал своей маме и папе нормально отдохнуть? Это все из-за тебя. Вот когда я растила твоего папу, мы все работали, но...»
К сожалению, ее сын был немного больше в курсе своего детства, так что решительно прервал эти трогательные воспоминания. «Да что ты! А вот, по-моему, ты работать вышла только когда мне исполнилось 15, и то потому, что тебя отец заставил. Так что не знаю, про кого ты тут так трогательно вещаешь. И Сашка молодец, он сестру спас. Неизвестно, что с ней тут случилось бы с такой няней и такой бабулей». Этот случай и приучил Сашку к тому, что взрослые взрослыми, а за Анькой надо присматривать. Он и присматривал. Это именно он успел поймать шебутную трехлетнюю девчушку, которая забралась на детскую лесенку и внезапно разжала руки. Именно он достал уже пятилетнюю сестрицу из бассейна, куда она отважно нырнула и уже пузыри на дне пускала. И в школу ее он специально ходил. Когда требовалось намекнуть слишком активным одноклассникам, что у Ани Свешниковой есть старший брат. Короче, Сашка, который медленно, но верно становился Александром, сестру любил и берег ее как мог, а она отвечала полной взаимностью. Этакий ласковый беленький котенок с синими глазами и кудряшками, который прибегал к брату с подтаявшей конфетой, крепко зажатой в кулаке. Котенок рос, и выросла такая дурында, — вздыхал Александр, глядя из окна кабинета на темнеющее небо. — Что мне делать-то, а? Родители помочь не могли. Отец 5 лет назад ушел из семьи, накрепко влюбившись в молодую модель. Маму Анька попросту не послушается. А бабуля... Эх, нет бы ей промолчать и ничего не говорить внучкиному женишку. Так нет. Она вообще заявила, что, мол, жених очень красивый, а не подходит, детки славные будут. «Детки по миру пойдут вместе с такой безголовой, влюбчивой матерью», — прошипел Свешников. Впрочем, он понимал, что придирается. Сам никого не слышал и не видел, когда был влюблен в ту хладнокровную гадину Колязинову. «Да, придираюсь, и что? Делать-то мне что?» Запрос, отправленный в пространство, оставался без ответа. «Да и кто ответит-то? Ну, не стул же, который был запинан в угол и там прикидывался табуреточкой». Но тут в расстановку сил вмешался смартфон, исправно заверещав и сообщив своему владельцу, что звонит та самая будущая безголовая мать, в смысле влюбленная в негодяя сестра. «Сашуль, привет!» — весело поприветствовал его Аня. «Здорово!» — выдохнул Свешников. «А ты чего такой злой? Саш, ну ты что, сердишься на меня?» Ответить бы ей. Но Свешников прекрасно помнил, что это именно Анька пришла в темную комнату, где он закрылся после того, как выяснил, кто такая Колязинова и что ей от него нужно. Пришла и тормошила его, и гладила темные волосы, и рассказывала, как они все его любят, шипела на Софью, утверждая, что распустила бы ее на ленточке, если бы только добралась. Он бессильно отмалчивался, а потом не выдержал, рассказал. «Саш, ты самый лучший, самый-самый на всем белом свете. Я так тебя люблю, только не расстраивайся и не пугай нас всех. Эта тварь еще пожалеет, поверь мне, а ты, пожалуйста, выплывай. Возвращайся к нам. Ты так мне нужен».
Ну как тут продолжать помирать от полной безнадёги и ледяного холода, когда на плече рыдает младшая сестра? Александр сначала начал ей совать свой платок, потом заставил слезы вытереть, потом выяснил, что она с утра сидела у него под дверью, затем привычно начал ворчать на девицу, которая портит свое здоровье почем зря. Короче, вышел из затвора и поволок Аньку ужинать. Заодно и сам поел, чего уж там. И память у него хорошая.
не забыть все это, не запнуть в дальний угол, как несчастный стул. Ничего не поделаешь.
— Саш, так ты чего сопишь, будто ты медведь после спячки? Знаешь, какие они из берлоги выбираются? Тощие, мятые, злые, только медлительные. А ты у нас сильный, быстрый и злой на меня, да?
— Нет, — процедил Свешников.
— Чистую правду, кстати, сказал. На Аньку он и не злился, только на того мошенника.